Шабуатовсе. У нас этот шаббат, у нас начинается, начиная с ближайшего шаббата, четыре особых шаббата, они не по порядку. Они будут как будто перепрыгивать какие-то шаббаты. Он это называется Арба Паршиот, четыре особые недельные главы. Значит, мы читаем недельные главы, как это идет по порядку, и у нас всегда по правилам, когда мы заканчиваем читать недельную главу, мы последний маленький кусочек, два или три пасука, читаем заново. А в этих четырех шаббатах, которых я вам говорила, они будут совершенно не последовательно, мы их читаем совершенно что-то другое. И вот ближайший шаббат у нас будет, как раз и будет так интересно, мы будем читать паршат Ваякель, это следующую недельную главу, а мы будем потом, в самом конце, читать предыдущую нашу недельную главу, которую мы только сейчас закончили, паршат Китиса, как они называются. Хорошо, пожалуйста, если вы хотите, я только скажу это на иврите. Значит, первая недельная, первая вот это из этих четырех, я не знаю, это не называется недельная глава, а отрывков истории, это паршат Шкалим. Это называется раздел, который говорит о монетах. Шекель – это у нас такие древние монеты, которые каждый шекель был примерно 17 грамм, 18, там есть целый спор, точно сколько грамм он был. И лучше всего спросим его брата. Но я могу сказать, что это немножко меньше, чем, это больше, чем 10 грамм и меньше, чем 20 грамм. И есть очень много мнений, поэтому я не хочу входить, понимать, как они говорят никаких точных мнений. И у нас, и почему это надо читать в эту недельную главу? А можно, пожалуйста, посвятить сегодняшний урок Рефуа Шлема Мейр Цви Бен Сара и Илуны Шема Сара Бат Йосеф Элькан. Элькана должны быть. Извините, я добавила, вы сказали Элькан, я добавила Элькана, я не знаю, это правильно, но так у нас есть такое имя в Туре, в Танахе. Значит, у нас будет вот этот шаббат, будет Пашат Шкалим, стоимость и половина шекеля, это надо будет поспросить моего брата. Лучше, я думаю, что мой брат, он будет этим заниматься, точно какая стоимость пол шекеля в наше время, евро или в долларах, или в шкалим израильских монет. Пожалуйста, я думаю, что я попрошу моего брата, чтобы он уделил время, мне тоже сказал, чтобы я могла это передать. Нам это надо только перед Пуримом. А мы до Пурима ничего такого не даем, мы только об этом читаем. Так у нас первый шаббат называется шаббат Шкалим, это будет вот ближайший шаббат, а потом у нас шаббат, потом один шаббат у нас будет совсем такой спокойный, потом следующий шаббат, шаббат, который будет перед Пуримом, будет называться шаббат Захор, потом у нас будет, у нас есть еще два шаббата, это шаббат Ходеш и шаббат Пар. Но это мы потом просмотрим по тому, как мы будем идти по порядку. И что значит Паршат Шкалим? Значит, когда был храм, и мы жили в Израиле, и также те, кто жили не в Израиле в то время, было также евреи, которые жили в диаспоре, мы должны были в храме, когда брали и покупали жертвы, у нас начинается в храме год с первого дня месяца Ниса. Это будет еще немножко больше, чем месяц. Значит, у нас есть два начала года. У нас есть начало года в Тишрей, это начало года для всего мира и для каждого из нас также. И есть начало года в первого дня месяца Нисан, что это только для еврейского народа, и все вещи, которые именно особы только для еврейского народа, как жертвоприношение в храме. И первый день месяца Нисан мы должны были приносить жертвы уже только на деньги, которые были собраны с этого года. А так как как вы знаете, собрать деньги за одно мгновение невозможно. Мы брали, начинали в храме, это все делали очень чинно, все делали заранее, все было продумано. Так у нас месяц заранее мы уже начинали собирать деньги. Ора, еще немножко я отнесусь к этому. И поэтому мы, если шаббат выпадает на первый день месяца Адар, мы это читаем шаббат, который выпадает на первый день месяца Адар. А если месяц Адар выпадает не на шаббат, в этом году это выпадает не на шаббат, а на воскресенье, мы берем это, читаем до этого, шаббат до этого, поэтому у нас мы читаем еще в предпоследний день месяца Адар Алиф о том, что надо взять и принести пол, что еврейский народ должен был брать и давать пол шекеля. Эти пол шекели собирались со всего еврейского народа, было особое место, где это все клали, и каждый раз, когда надо было взять и купить жертвы, туда входили, брали эти деньги и на них покупали жертвы. Всегда, конечно, денег было намного больше, чем надо было покупать жертвы, и то, что оставалось, использовали для всяких других нужд храма. Только одну минуту мне попросили посвятить Илуны Нишама Барух бен Вольф. Это отец Уры, Шебемет, Ие и Луны Шама, вашему папе, и все, что вы и ваша семья делает. Так у нас, и мы читаем вот этот раздел из Пашат Китиса, и у нас там рассматривается, что каждый еврей должен был дать пол шекеля, и это понятие того, что каждый должен ощущать, что он всего-навсего половинка. Но если мы каждый ощущаем, что мы всего-навсего половинка, это в какой-то мере нас полностью стирает. Мы просто какой-то винтик, или, понимаете, как маленькая какая-то часть. Поэтому нам говорится, что этот пол шекеля, который мы давали, он был равен 10 гера. Значит, целый шекель, он, в нем были 20 монет. А как вы понимаете, тогда пол шекеля, он 10 монет. А 10 в иудаизме – это символика миньян, это символика общества. Минимальное понятие общества в иудаизме – это 10. Значит, с одной стороны, каждый должен давать и считать себя половина общества, всего-навсего какая-то часть. А с другой стороны, общество не имеет права никак подавлять единицу и относиться к каждой единице, как будто это целое общество. Поэтому, смотрите, такое вот интересное отношение. Соотношение, значит, и эта особость иудаизма у нас сохраняется, как будто все. Сохраняется индивидуализм и сохраняется понятие общества. Есть общества, в которых то, что важно, это каждый индивидуал, и тогда от этого страдают общества. Есть общества, в котором, наоборот, общество находится на высоте, а индивидуал подавляется. В иудаизме сохраняются обе вещи одновременно, что, конечно, совершенно не просто, просто так. И у нас это также есть в этом символика, что мы читаем всегда Паршат Шкалим перед началом месяца Адар. Значит, я тут рассмотрела простое объяснение, почему это читается, потому что нам надо было собирать эти монеты, а сейчас мы не можем это собирать, но мы хотя бы об этом читаем. И это всегда читается, как раз мы собирали эти монеты в месяц Адар. В месяц Адар у нас есть праздник Пурим. И, как вы знаете, Гаман, он взял и хотел дать Ахашвирошу 10 тысяч талантов серебра. Асерат альфим кикар кесер. И, конечно, Ахашвирош это не принял. Вы знаете, что казнь царя, она всегда пуста. И всегда обычно царь согласен принять, что ему бы только не давали. А тут Ахашвирош от этого отказался. Говорит, у вас на предание, если бы Ахашвирош взял бы у Гамана эти 10 тысяч талантов, мы бы уже не могли никак на него повлиять. Потому что он был уже как будто был куплен, понимаете, как это, Хаманом. И что, почему это привело к тому, что он не согласился принять, это считается, что это была вот эта заслуга того, что мы даем пол шекеля. Поэтому всегда принято перед Пуримом давать эти пол шекеля. Есть, конечно, в этом очень великие и более, я не знаю, я когда-то входила в это, в такие более секретные понятия. Когда я, может быть, прочитаю. Это, для женщин это не обязательно, поэтому обычно я даже не очень вхожу в это, но если уже вошла, может быть, я прочитаю. Это более дают мужчины, женщины имеют право давать, но глобально, у кого была обязанность давать, это были мужчины. На их пол шекеля потом покупались жертвы для храма. И в этом все должны были давать то же самое. Богатые не могут дать больше, бедные не могут дать меньше. Потому что и в этом понятии, когда мы приходили в храм, все равны. Нет никого, понимаете, кто дал больше, кто дал меньше. Все, каждая жертва, в нем есть то же самое участие любого из нас. Это как будто от всех, всего еврейского народа порно. И я читаю, как это говорится. Говорится очень странно. Это 30 глава, 11 пасук. «Вайдабер Ашель Муше Лимор» и сказал Всевышний Муше, чтобы он так это пересказал. Мы потом будем это рассматривать, но это будет еще через две недельные главы. Я думаю, что мы даже, это будет возьмет там достаточно много времени, пока мы дойдем до этого места. А кто читает часть из Шкалим, какая часть читается? Значит, это читается в синагоге, когда кто-то читает Тору. И это читается в самом конце, когда заканчивается уже недельная глава. Это 30 глава книги Шмот. 11, с 11 пасука, извините, у меня тут очень много комментариев, до 16, с 11 по 16. И в этот шаббат тогда у нас каждая недельная глава имеет свой отрывок из пророков. На момент, когда читается Паршат Шкалим, мы никогда не знаем именно, какой это будет шаббат, потому что это очень зависит каждый год, когда именно выпадает, какая день недели выпадает на какой день месяца. Поэтому я не могу сказать заранее, какая это будет недельная глава. В этот году это Паршат Ваякель, обычно это немножко раньше. И мы читаем в отрывок из книги царей. Книги царей 2, 11 глава, 17 пасука, а если он начинает с 1 пасука в 21 главе, до 17 пасука. И читается о том, как когда во время первого храма, там был, я только рассматриваю сначала то, что говорится в отрывок из пророка, когда там была там очень неприятная женщина, королева, вела себя просто ужасно, хотела убить всех потомков царя Давида и быть единственной королевой после этого, но, конечно, это у нее не получилось, и она также очень плохо относилась к храму. Ее дети плохо относились к храму, там разрушили его даже немножко. И тогда, когда следующий потомок царя Давида стал царем, он взял и реставрировал храм. И тут описывается, как реставрировался храм, и также для реставрации храма все евреи приносили, каждый из них, что он хотел. Это тоже было собрание, вот каждый приносил то, что он хотел. Спасибо, Ева. И сейчас я читаю в Торе, значит, я возвращаюсь сейчас к 30 главе книги Шмот, и 12-й. «Посол китисает рожь мне Исраэль в Кудеем, когда ты будешь брать». И сейчас я специально перевожу дословно. «Когда ты будешь брать и возносить головы сыновей Израиля по их счету, вынатну и шкафа на вшоле в коды там, и даст каждый из них выкуп своей души Всевышнему, в коду там, когда их будут читать, в лёй ебаем неги в коду там, и не будет у них негев, это эпидемия, когда будут их брать и пересчитывать». Вы знаете, что когда у нас считают людей, у нас не считают. У нас считается, что считать людей – это опасно. Читайте в Яматир. Эстер, извините, я не понимаю, что вы написали. Извините, кто-то стучит. Я ужасно извиняюсь перед всеми. Просто это не будет. Извините, я просто не хотела, чтобы мне мешали, а то я просто не могла бы быть сосредоточена. И Эстер, когда читается часть Ишкалим как Мафтир, да, читается Шкалим как Мафтир, то, значит, мы видим, что это для того, чтобы не было у нас нехватки. Значит, мы не считаем людей, мы считаем деньги, и у нас считается, что считать людей – это опасно, и это приводит к мору. И почему это так? Потому что у нас есть общество, и считается, что общество, оно куда-то защищено. А когда берут и считают, это какое-то деление. Поэтому на иврите «лиспо» – это «считать», «в лиспо» – это также «стричь». «Лесапер» – это «стричь». А что такое стричь? Это когда мы берем и делим. Поэтому тоже, когда вы считаете, что вы делаете? Вы берете и делите. Один, два, три. Вы делите людей. А деление – это в какой-то мере опасная вещь, приводит к разделению людей. Это же, а наоборот, когда мы объединены, мы тогда защищены. И на иврите «леспо» – это считать, «лесапер» – это и также стричь, и также рассказывать. Потому что, когда мы рассказываем, мы говорим, это первая вещь, которая произошла, вторая вещь, которая произошла, третья. Тоже рассказ мы берем и делим. «Зейтну коловер алапкудим» – это то, что должны дать. Каждый, кто проходит по счету, «махасита шекель бешекеля кодыш» – мы должны дать пол шекеля в святой шекель, «эсрим гера шекель» – 20 монет. «Гера» – это должно быть в шекеле, «махасита шекель турмат лашем» – мы должны дать пол шекеля возвышения Всевышнего. И у нас, когда говорится «зе» – это значит такая вещь, которую Всевышний берет, как будто на вещь, на которую мы можем взять и показать пальцем. Говорит на это устное предание, что Муше не понимал, что надо дать, как, что такое полмонеты. И Всевышний ему тогда показал как будто огненную монету. И это понятие, что то, что Муше как будто сказал Всевышний, как люди могут тебе дать? У тебя же весь мир твой. И чем это поможет, что люди будут давать? И огонь – это понятие энергии. Значит, то, что Всевышний от нас хочет, это не наша физическую монету. То, что он хочет, это наше желание, наше стремление. И это в какой-то мере символика вот этого огня. Понятно, как это огонь, это вот эта энергия, которая есть внутри человека. Рифуа шлема ле Соломон бен Крейна. Я думаю, что это Шломо бен Крейн. И у нас рассматривают «Коля увера лапкудим» – каждый, кто брал и проходил по счету, «Вевеля слимшана вемаля» – с 20 лет и старше, и «Тен турматашем» – должен дать это возвышение Всевышнему, должен дать эту монету Всевышнему. И почему с 20 лет? У нас считается, что человек с до 13 лет мы не вообще в какой-то мере не наказаны и не отвечаем за свои поступки. Мальчик с 13, девочки с 12. Мы отвечаем перед людьми, а с 20 лет мы отвечаем перед Всевышним. И мы становимся совершеннолетними только в 20 лет и отвечаем за свои поступки перед Всевышним. И это тоже интересно. Заметьте, что почти во всех странах люди считаются совершеннолетними примерно в этом возрасте. И у нас 20 лет, это также считается тот возраст, когда считается, что когда Всевышний сотворил первого человека, он его сотворил как, не как младенца, а он его сотворил как человека в 20 лет. И поэтому мы с нулевого возраста доходим до 20, и тогда мы физически и психологически в какой-то мере все время растем. А когда мы доходим до 20, мы обычно прекращаем расти вверх, а у нас происходит такая прямая. Потом идем вниз. А если бы мы не сделали этого первого греха, мы бы с 20 росли вверх. Значит, тут меня спрашивают, как Всевышний дал заповедь о половине шекеля. Всевышний это говорит Муше. И Муше в какой-то мере говорит, как это может быть, как мы, как люди, можем тебе что-то дать? И тогда Всевышний говорит, показывает Муше вот эту монету пол шекеля огненно. Это понятие, когда говорится в устном предании что-то огненное, это имеется в виду наше пылание, наше желание к Всевышнему. И 15-й пасук, что богатый не дал больше, и что бедный не дал меньше, мимо хотит ашакель, от половины шекеля, лете туматашем, дать это возвышение Всевышнему, лехапер аль-навшотехем, взять и искупить ваши души. Валькахтает кесаваки пулуим, и чтоб ты взял эти деньги искупления, медбене Исраэль, от сыновей Израиля, нататал толя будат ойль муэды, чтоб ты дал это для службы в Мишкан, это скинию, валяли вне Исраэль, сикаоли вне Ашем, это будет память для еврейского народа перед Всевышним, лехаперану навшатыхэм, для того, чтобы взять и прощать за ваши души. Мне кажется, вы тут видите, тут очень много раз говорится прощать, как будто есть, а мы даже не знаем, о чем прощать, и для того, чтобы не было мора. Так мне кажется, если мы говорим о том, что было, когда был, как мы это даем каждый раз перед Пуримом, что тогда был в какой-то мере опасность мора. И если мы говорим, о чем это прощает, значит, у нас Паршат Китиса, в которой это, она начинается именно с этого, поэтому также называется Китиса, когда ты возьмешь, вознесешь, хотя имеется в виду, когда ты будешь считать, когда ты получишь счет. Еврейского народа тут говорится про счет, но на простом уровне, если я читаю Пшат, Тиса это не считать, Тиса это поднимать. И вопрос, почему тут пользуется таким, как будто бы неподходящим словом. Не говорится читать, а говорится именно подниматься. Так на одном уровне это рассматривается, что когда Муше считает еврейский народ, и каждый из нас в какой-то мере проходит перед Муше, это для, духовно было для каждого еврея очень большое возвышение. Как будто каждый из нас был, и Муше относился к каждому из нас. А если не что-то говорится взять Тиса и Твош, ты будешь поднимать головы Израиля. Может быть, я уже говорила об этом. Это такая очень скрытая вещь, которая у нас рассматривается. Что у нас, когда говорится поднятие голов, может, это говорится у нас, вот это выражение поднять голову, у нас говорится в книге Берешит, когда первый раз вот это понятие, когда Йосеф берет и комментирует сны министра виночерпия и министра выпечки. И обоим Йосеф говорит, фараон поднимет твою голову. Только если мы говорим про виночерпие, это имеется в виду, поднимет твою голову и вознесет тебя, и ты восстановишься на твой уровень, и ты снова будешь виночерпий. А когда говорится та же самая фраза для министра печки, это имеется в виду, что фараон снесет тебе голову. Как будто ты будешь, твоя голова будет поднята не совсем с телом, тебя повесит. И у нас в Паршат Китиса говорится в нем о того, что еврейский народ сделал золотого тельца. Это наша недельная глава, которую мы сейчас читали. И перед тем, как говорится о вот этом не очень, очень тяжелом поступке еврейского народа, нам говорится о том, как мы должны давать полшекеля и построить на эти полшекеля мешкан. И это в какой-то мере говорится нам заранее искупление. Всевышний всегда, у нас есть такое понятие, что Всевышний готовит лечение перед наказанием. Всевышний сначала, это Магдим Рефуали Мака. А мы люди, у нас сначала происходит проблема, а потом ее решаем. А Всевышний, он же задумал и запланировал весь мир первоначально. Поэтому сначала Всевышний готовит все лечение, а потом только дает нам болезнь. Мы это видим в Мегилат Эстер. Сначала Эстер в доме Ахашвероша, Мордехай рассказал, это было передано Ахашверошу о том, что Бигтан Ватерш хотят его убить. И только потом Хаман стал глава правительства. Понимаете, как это, как будто Всевышний приготовил все лечения, только потом есть все неприятности. Нам кажется, что в мире сначала проблемы, а потом решения. Но по-настоящему точно наоборот. Всевышний запланирует все исцеления, а только потом происходят неприятности. И поэтому перед тем, как есть у нас глава, в которой описывается золотой телец, есть уже лечение для золотого тельца. Это что мы возьмем и построим мешка, который мы сейчас будем как раз это рассматривать. И вот эти полшекеля, которые евреи давали, это будет искупление за то, что мы дали деньги для золотого тельца, дали золото для золотого тельца. Тут говорится три раза. Трума, тут так повторяется это много раз. И это понятие, что евреи давали три раза трума. Одно, значит, дважды мы давали полшекеля, и один раз мы дали каждый, что мы хотим. И это как раз для меня вступление к тому, что мы еще немножко будем рассматривать в Паша Трума. А каждый дал пол серебряного шекеля, который потом мы потом просмотрим, это было взято, расплавлено, и из этого будут сделаны такие туфельки для мешка, для бревен. Мы также дали каждый пол шекеля, на которые потом были взяты и куплены жертвы для того, чтобы служить в мешкане и на них покупать жертвы для того, чтобы жертвоприношение было от всего еврейского народа. И еще один раз, каждый из нас давал, что каждый хотел. Кто хотел материалы, кто хотел золото, кто хотел драгоценные камни. И это в какой-то мере каждый давал, что он только хотел. Поэтому тут трижды говорится, что мы должны давать, потому что тут были три разных вещи, которых евреи давали. И, может быть, я тут скажу такую более высокую вещь, тоже, которая связана и с Пуримом, и с тем, что тут рассматривается. У нас говорится в Торе, что когда был сделан золотой телец, Всевышний сказал, что этот грех, он будет еврейскому народу навечно помнен. И также Всевышний сказал сначала Муше, что за счет того, что мы сделали золотого тельца, нас надо взять и уничтожить. И устное предание дает такую притчу, Гаон Мивильна это приводит, что как будто царь сказал, если мой сын сделает такой-то поступок, я возьму этот камень и брошу на него. А камень был ужасный. И сын сделал этот поступок. А царь сказал, вы понимаете, что когда царь сказал, это уже царское слово невозможно взять как-то и изменить. И что делать? А у этого сына был у него учитель, символический учитель, это имеется в виду Муше. И сейчас вопрос, значит, царь, конечно, хочет, чтобы сын остался жив, но царь уже сказал, что надо этот камень на него скинуть. И тогда что говорит учитель? О, вы знаете что, царь, возьмем этот камень, разделим на малюсенькие кусочки. И каждый день ты будешь на него кидать этот маленький кусочек. Так твои слова, что ты сказал, что ты возьмешь этот камень, кинешь на сына, исполнится, а сын останется жив. И это в какой-то мере то, что взял Муше и сказал Всевышнему, и Всевышний тогда сказал, да, хорошо, значит, сейчас еврейский народ не будет уничтожен, но каждый раз я буду на него кидать маленький камешек. И это то, что Всевышний говорит Муше, увьем пугдиу факадати алем хататам, значит, нет никакого наказания еврейского народа, чтобы в нем не было также немножко наказания золотого тельца. Значит, мы каждый раз получаем какой-то кусочек наказания от золотого тельца. И есть мнение, что последний камень, который на нас был сброшен за счет золотого тельца, это было во время катастрофы. И это символически рассматривается в имени этого недельной главы. И поэтому тут все время говорится о том, что это будет искупление, чтобы не было мора. И поэтому говорится, когда ты возьмешь и вознесешь головы, как мы говорили, вознесешь головы может быть и плюс, и минус. И вот это слово, когда Танах пользуется, как будто бы в кавычках, неправильным словом, значит, это слово, извините, я только возьму доску, может быть, я это уже рассматривала. Я извиняюсь. Извините, я просто ищу мои фломастеры. Извините за такого не очень красивого рисунка, но я хочу просто рассмотреть. Значит, у нас есть вот это уровень тон. Это уровень пшет. Если видите, я тут нарисовала флажки. А под флажками есть какие-то сокровища. Видите, тут у нас есть сокровища. И Всевышний в каждом месте, где он взял и закопал сокровища, он поставил над этими сокровищами флажки. И флажки – это значит, когда что-то в тексте как будто бы неровно. Скажем, как в этом месте Всевышний нам сказал вместо считать, он сказал возносить головы. Значит, но это же странно, это слово возносить. Даже было бы быть написано считать. Значит, тут у меня флажок. Если есть флажок, что я имею право? Копать. А если все ровно, значит, нет флажка. Я же тут не имею права копать. Я должна же копать только, если есть флажок. Поэтому, если вы всегда знаете, у нас всегда есть такое понятие, когда комментируют в Торе, первым делом задают вопрос. Почему сначала задают вопрос? Потому что хотят сказать, вы знаете, есть проблема, тут есть флажок. А то, если нет флажка, я же не имею права копать. И есть разные флажки. Потому что у нас есть 4 уровня Торы. Есть пша, драш, ремес, весов. И мы по флажкам знаем, где надо копать, насколько глубоко надо копать. Но это уже целая такая наука. Теперь меня Ирина спрашивает. Вопрос. Покупали где, у кого? Если мы говорим, а могли покупать и у евреев? Потому что цель была, чтобы это жертвы, было ощущение, что они от всего еврейского народа, а никто не сказал, вы знаете, это жертва моя, и это было куплено на мои деньги. А кто-то приходит в храм и чувствует себя бедным родственником, а ничего не куплено на его деньги. И вообще, когда мы были в стане, и все, что связано с храмом, в этом есть понятие, ощущение того, что весь еврейский народ, это мы все равны. Значит, в еврейском народе есть понятие иерархии, а есть в еврейском народе понятие равенства. Как мы говорили, что у нас есть понятие общества и есть понятие индивидуала. В Торе есть понятие всего. И поэтому, скажем, как символика, мы это потом будем рассматривать, это говорится у нас также в Паршат Китиса и Паршат Ваекель Пикудей, что когда строился Мишкан, его строил Бецалель, который был из колена Иуда. Иуда – это 4-й сын Леа, а его помощник был Огалиав, сын Ахисамаха, который был из колена Дан. Дан, он был старший сын второстепенной жены Якова. Значит, когда строится мешкан, нет понятия первостепенного, второстепенного, все равны. Поэтому в храме это было очень важно, чтобы жертвы были куплены на деньгах всего еврейского народа, и не было тут никакого никто выше, никто нет. Если мы возьмем это слово «тиса», но вы знаете, что на иврите буквы и цифры – это то же самое. И тогда, если я возьму это слово, которое так называется, это недельная глава, и также говорит, когда ты вознесешь, и это проблема в том, что мы говорили словом «вознести», оно как будто не подходит, не совсем правильно, как будто бы кажется не совсем точное. И в этом как будто у нас есть там флажок, который над этим словом висит, поэтому я могу копать под этим словом. Так «тав» – это у нас 400, «щин» – это у нас 300, а «алев» – это 1. Но то, что «алев» – это 1, мне кажется, всем понятно, и это вместе будет 701. Что такое 701? Это, снова я тут не вхожу, это можно... Для этого мне надо рассмотреть другую недельную главу. Это Пашат Тецаве. И там в какой-то мере, кто об этом говорит, это... Альшеха Кадош. Он там рассматривает драгоценный камень, который был у колена Леви. Может быть, потом я это тоже рассмотрю, но не сейчас. И тогда вопрос, что значит 701? Так есть мнение, что 701 имеется в виду год. Только тут не говорится, какая тысяча. Но когда мы говорим на уровень, у нас есть пшат, раш, ремес. Когда мы сходим на уровень ремес, это уже для очень знающих людей. И поэтому какая тысяча, если вы не понимаете, о какой тысяче идет речь, так, пожалуйста, не сходите на уровень ремес. Кроме того, у нас всего-навсего выбор 5000 лет, потому что 6000 уже будет после, уже будет в какой-то мере после всего. Поэтому я тут добавляю 5000, хотя она не упоминается. И если я рассматриваю, что это имеется в виду 5701 год, для нас 5701 ничего не говорит, если мы не знаем еврейский календарь. А мне кажется, если мы пользуемся христианским календарем, это нам более в какой-то мере что-то говорит. Разница между еврейским и христианским календарем 3760 лет. Когда на еврейском календаре было 3760, это был первый, это был нулевой год христианского счета. И с этого года начинается христианский счет. Если вы делаете этот расчет, пожалуйста, это такая арифметика. Что у вас получается? Можете попробовать. У вас получится 1941 год. Видите? И это год, когда, как вы понимаете, были подняты достаточно много голов лоалабахат еврейского народа. И у нас, как вы понимаете, также в Мегилат, тогда, значит, это у нас символизирует когда мы сделали золотого тельца, и Всевышний решил нас всех уничтожить. Это потом также мы даем полшекеля перед Пуримом. Это было в следующий раз, когда было тоже решение уничтожения всего еврейского народа Хамана. И в следующий раз, это, конечно, 1941 год, когда было решение немцев, как вы знаете, также взять и уничтожить весь еврейский народ. Поэтому у нас есть такая параллель. Но это только, а между прочим, может быть, когда-нибудь мы это рассмотрим немножко более глубоко. Это было только такое маленькое вступление для Паршат Шкалим. И когда мы даем эти полшекели, это нас в какой-то мере спасает от таких ужасных вещей. И это также искупление золотого тельца, потому что тут мы давали деньги во имя чего-то нехорошего, а сейчас мы даем, наоборот, полшекеля во имя Всевышнего. Я просто не помню, начали мы Паршат Трума или нет. Мне кажется, что начали. Мы прочитали, просто я помню, что мы очень мало что просмотрели. И мы, по-моему, говорили о том, что у нас символизирует золото, серебро и медь. Нахоль мы говорили, что это Авраам, Ицхак и Яков. И мы рассмотрели, что негативная сторона этих... У нас любая вещь имеет позитивную сторону и негативную сторону. И у нас золото, серебро и медь могут быть также символика трех народов, которые нас будут превращать. Или мы этому не говорили? Мы говорили это? И мы говорили также про урод Элима Одамим, это в 8-м посылке, что это символика Рима, который нас порабощает, который его символика – это красный цвет. Или мы это не... Я просто не помню, что мы говорили, что нет. И мы говорили, что нет у нас. И сейчас 4-й посылок, мне кажется, мы тоже говорили. 5-й мы тоже рассматривали. У нас было также 6, и зимний я тоже помню. Вот Элима Одамим и Тхаши, мне кажется, мы тоже говорили. Мы говорили про Внейшуам. Помните, я даже говорила, что это буквы Муши. Видите, как я пробую сейчас. И 8-й посыл. Тогда Хошен, мы тоже говорили что-то, но про Хошен мы будем рассматривать потом, когда мы дойдем до его, как он был сделан. Васули Мигдаш, и сделайте мне храм, Вишахантиб и Тухам, и я буду брать и обитать среди них. Значит, если говорится Васу, и они сделают мне храм, должно было быть говориться, и я буду находиться внутри него. А говорится, я буду находиться внутри них. Может, цель – это не находиться внутри храма, а цель – находиться внутри каждого из нас. Поэтому говорится в Шаханти Бетухам – внутри каждого из еврейского народа. Женщины жене давали на цдака в последнее так же, как и мужчины и дети. Первым делом дети также… Нет, не говорили. А, спасибо. Мне сказали, что что-то не говорила, я теперь не знаю. А теперь это сейчас снова пришло, то страшное время. Безхаташем мы считаем, что на каком-то уровне мы от этого отделались. В какой-то мере мы уже прошло это время. И считается, что вот когда была катастрофа, по одному мнению, мы тогда получили последний камень от греха золотого тельца. Поэтому был такой ужасный камень. Но мы успели за это время делать всякие другие неправильные поступки. Но от одной вещи мы избавились, и поэтому, как вы замечаете, мы уже находимся в Израиле, есть возможность проживать в Израиле. Но у нас есть другие вещи, которых мы должны еще исправить. И поэтому с этого момента, после 40-х годов, у нас сейчас проблема не евреев в диаспоре, а более евреев, и также и в диаспоре мы страдаем от того, что происходит в Израиле. Ну как это значит, если когда-то к нам относились только и потому, что мы в диаспоре, сейчас и в диаспоре, и в Израиле мы страдаем, потому что мы в Израиле. И это связано уже с чем-то совсем другим. Это уже проблема того, что мы не хотели войти в Израиль, когда мы послали разведчиков. Поэтому мы должны взять и исправить все наши неправильные поступки, которые мы постарались натворить в пустыне и также позже. Поэтому Роза Безрат Ашем Шашем Язор, о том, что происходит сейчас, у нас говорится в пророках. Шашем Язор, что это произошло как можно для нас приятно. Эстер, я просто не знаю, что вы сказали, о чем я говорила. Нет, я не поняла. Но женщины жене давали на тельца на кон. Потому что женщине не давали на тельца, поэтому женщине не так обязаны давать полшекеля. Вы совершенно правы. Что значит кисе акавод? Как это понимать? Кисе Акавод – это престол Всевышний, которым он правит миром, и это у нас понятие проявление Царства Всевышнего в этом мире. И у него есть также четыре ножки, и это их символика позитивного понятия проявления Авраама, Ицхака, Якова и царя Давида. Царь Давид считается четвертой ножкой престола Всевышнего своим поведением и то, что он символизирует. И есть параллельно также престол и четыре ножки стула противоположного. Какие три нации нас порабощают? Нас порабощали Вавилон, Персия, Греция и потом четвертая нация. Но она находится в другом посылке, потому что она была для нас, она для нас намного более тяжелая. Это Рим, который символизирует. Золото символизирует Вавилон, серебро символизирует Персия, медь символизирует Греция. А вот или модамим, или железо символизирует Рим. И девятый. Посылка Холашер Анимар Эм. Отхай табнит амишкан, бетабнит кольки лавэхэн тазо. Как я беру вам, как я беру и показываю тебе, тебе имеется в виду Муше, весь построение мешкана и все формы всех его утварей, все его сосудов, и так же вы будете делать, значит, так будете делать, имеется в виду также, когда потом будет построен храм, или если что-то испортится, или если что-то потеряется, когда вам надо будет это делать еще раз, делайте это точно так же, как сейчас об этом пишется. И сейчас мы просмотрим дальше. И сейчас у нас записывается, что мы должны делать. И первые из утварей, которые у нас написаны, это как мы будем делать ковчег завета. И у нас сейчас описывается, как делается ковчег завета. Мне кажется, что мы о нем еще не рассматривали. И тут говорится то, что Всевышний показывает Муше. А когда говорится «вэхэн тасу», вы будете делать в множественном числе, потому что это уже будет после Муше, если кто-то другой будет делать позже, и поэтому договориться в множественном числе, кто и как это будут делать. И сейчас на 10-й пасук. «Ваарон». «Васу арон ацейщиким, аматаем вэхэти око, вама вэхэти рубо, вама вэхэти кумто». Мы сейчас начинаем о построении, как первое утварь. Значит, самая главная вещь, для чего был построен мешкан, это для Ковчега Завета. И о нем мы говорим первым. В самом начале, и даже есть спор, как это было сделано. Сначала был сделан мешкан, а потом были сделаны утвари, или наоборот, сначала у нас как будто сейчас рассматривается, а самые главные вещи – это ковчег. Он был сделан из дерева, а отцы щитим, мне кажется, мы говорили про отцы щитим, что они символизируют, потому что мы говорили о дереве до этого, и какие у него названия. И он был облицован внутри золотом, но сначала говорится его размер. Его размеры были 2,5 амот его длина, а ама – это локоть. Но у меня женский локоть, значит, локоть немножко больше, чем мой локоть. Это где-то немножко меньше, чем полметра. Значит, это, если это, скажем, даже метр, так это 1,25 м. Это его была длина, 75 сантиметров была его ширина и 75 сантиметров была его высота. Когда я говорю 75 или... 1,25 м, это имеется в виду, как будто все очень примерно. Это было даже меньше. Значит, почему я говорю об этом? Что он был достаточно маленький. И у нас, когда мы говорим о том, что было в храме, все было очень символично. Это была только символика, и все было достаточно маленькое. У нас нет никакой цели, чтобы это было там, понимаете, как это громоздко, или это должно быть очень красиво, но это более важная символика, чем в какой-то мере все остальное. Так это было, значит, 2,5 амот, его была его, 2,5 локтей была его длина, 1,5 локтей была его ширина и 1,5 локтей была его высота. И какая тут символика? Первым делом, почему это было так? Потому что потом в него вставляли щиты и его переносили. А для того, чтобы переносить, это же должны люди нести его на плечах или вот на этом плече. И для этого нам нужно место, чтобы два человека могли в какой-то мере ходить совершенно свободно. Поэтому 2,5 локтя – это было вот это расстояние, в котором находились два человека, когда они брали и несли ковчег. Мы потом просмотрим, что все остальные утвари, которые были, или все, что было построено более потом в мешкане, они не все были настолько половинчатые. А когда мы говорим про арон, про ковчег – все там было наполовину. И вопрос, почему? Извините, тут есть вопросы, которые я еще не видела, еще немножко я на это отвечу. Во время царя Шауля евреи считали с помощью камней. Во время царя Давида – овец. Во время царя Шауля тоже с помощью овец. Почему? Потому что в Египте есть везде связь. Я не знаю то, что говорится, когда там есть целый вопрос, чем считали, значит, с помощью камней или с помощью осколков, называется, глиняных сосудов. И есть мнение, что это было место, где это считали, а было место, что они, да, брали овечек. Там это то, что я знаю. Но там нет, я этих символик не знаю. Хотите, я могу проверить, не видела. То, что евреи не хотели войти в Израиль, нужно исправить тем, что делать алью в какой-то мере, да. Или хотя бы желание быть в Израиле, а не в какой-то мере вот это нежелание здесь не быть. И это у нас и то, что мы изданы, это говорится в псалмах, то, что Всевышний взял нас и разбросил среди всех народов, это говорится в 106-м псалме, это потому, что мы не хотели взять и войти в Израиль. И почему у нас ковчег, все его размеры, они половинчатые, потому что ковчег, в котором находились скрижали, это символика человека, который занимается Торой, и человек, который занимается Торой, он должен быть очень скромным. У нас главное качество для человека, который занимается Торой, это скромность. И вы знаете, что единственное качество, которое описывается про Муше, это что «Иш Муше, Анав, Миколь, Адама, Шафни, Адама», а этот человек Муше, «Ваиш Муше» и человек Муше, он самый скромный из всех людей, которые на поверхности земли. И Туа у нас сравнивается с водой. Как вы знаете, вода всегда с высокого места идет в низко. И Муше, который он получил Тору, единственное качество, которое говорится о нем, это его скромность. Поэтому человек, который занимается Торой, он должен себя ощущать всегда половинкой. Ни в коем случае никак не ощущать свою полноценность и свои знания. И как вы знаете, у нас человек, который занимается Торой, называется обычно Тальмид Хахам. Ученик мудреца, а не мудрец. Потому что человек, который занимается Торой, должен все время себя ощущать учеником. А как так помещались Муше и Арон? Они были очень высокими. А тут не рассматривается высота, а имеется в виду ширина. Те, кто несли ковчег, это был не Муше и Арон, это были левиты. И это были левиты потомки Кеата. Теперь это мог быть Муше, но это были другие левиты. По преданию, Корах был один из тех, кто нес ковчег. Написано «Иш Муше», не просто «Муше». Да, вы совершенно правы. Это «Безрат Ашем», когда мы будем рассматривать книгу Бамидбар, 12 главу. И это вот особость Муше. Муше называется Иш. Это его титул. Авраам называется Адам, а Муше называется Иш. И это у них, это в какой-то мере их разница. Спасибо большое, очень важный вопрос. Значит, тут мы рассмотрели, как был построен ковчег, какие были у него размеры, у него не были ножки. Значит, это была просто, значит, была сделана коробка из дерева. И 11-й пасук. «Вытепит ото завтого». И ты должен взять его и покрыть его чистым золотом. «Мибайто махуци сапену». Снаружи и внутри возьми его и покрой, облицовый. «Васитало аляв зер завсавив». И сделай на него корону из золота вокруг. Значит, по Раши, я тут рассматриваю, как это говорит Раши, есть разные мнения, что надо было сделать три ящика. Один ящик был из золота, другой ящик был из дерева, еще один ящик, который был из золота. И просто их вставляли один в другой. И тогда просто оказывалось, что это деревянный ящик, он облицован со всех сторон золотом. И мне кажется, мы говорили разницу, что символизирует дерево. Это символика что-то, что может размножаться, расти. У нас также в раю, как вы знаете, был это был дерево жизни и древо познания зла и добра. И Туа, она символизируется деревом жизни. Как говорится в книге Мишлей также, «Эцхаим лемахасикимба» – «Дерево жизни» – это те, кто берут и держат Тору. Поэтому у нас в какой-то мере это понятие того, что дерево, оно растет, оно размножается. Понимаете, как это? Оно может и так же Туа, чем человек ей занимается больше, она в какой-то мере всегда без грани. А золото – это металл. Он в какой-то мере не может размножаться, не может расти, он все время остается такой же. И почему это должно было быть облицовано внутри и снаружи? Это понятие того, что человек, который занимается Торой, он должен быть снаружи золото, но не должен быть только на показ. А он должен быть также золото внутри. Имеется в виду, что он не может вести себя хорошо как будто снаружи, а внутри непонятно, что думать. Он должен быть золото и внутри, и снаружи. Все, что он думает, он должен быть также, так, точно так же на показ. А не в какой-то мере быть одним внутри, а другим снаружи. Дерево несет против железа, да, конечно. Дерево, железо – это наоборот, то, что укорачивает жизнь, а дерево наоборот. Вы совершенно правы. У нас даже есть такое понятие, что когда были сотворены деревья в раю, а потом было сотворено железо. И когда деревья узнали о том, что есть железо, они все испугались. И тогда им было сказано: деревья, не бойтесь, если никто из вас не сдаст этому железу ручку, оно вам ничего не сделает. Значит, если кто-то из нас изменник, понимаете, как это дает... Вы знаете, что для любой топор он нуждается в деревянной рукоятке. Так если деревья не дают рукоятку для топора, топор ничем не может нам вредить. Вы совершенно правы, что дерево и железо у нас противоположность. Я просто привожу пример, где-то рассматривается в устном предании. И у нас надо взять и сделать ему корону вокруг. И как была сделана корона? А какой источник плохих мыслей? Это у нас в момент, когда мы взяли и нам вошло плохое начало внутри нас, когда мы поели от дерева познания добра и зла, у нас тогда автоматически вот есть эта смесь добра и зла, и есть также возможность нехороших мыслей. И у нас то, что было испорчено, это и мысли, и разговор, и поступки. Все три уровня человека. И у нас, значит, внутренний золотой ящик, у него в какой-то мере его верх, он сгибался, и он покрывал вот деревянный, как это, толщину деревянного ящика. А наружный золотой, не знаю, коробочка, она была немножко выше. И она была выше стенок, и она была выше на кулак, больше, чем на кулак. Почему она была выше, больше, чем на кулак? Потому что крышка, которой покрывался ковчег, его толщина была кулак, а наружный золотой ящик должен был быть еще выше. И поэтому, когда покрывался, ковчег покрывался крышечкой, был еще такой ободок, который покрывал это все, окружал это все вокруг, и этот ободок вокруг, он символизировал понятию короны. И у нас говорится в устном предании, говорится в Пиркей Авот, что есть три короны. Говорится, четыре короны. А мы тут видим только первую корону, потом мы проследим и увидим все три короны. Четвертая, она немножко другая. У нас говорится, что есть три короны. Это корона священников, корона тех, кто занимается Торой, и корона царя. Царь, священник и тот, кто занимается Торой, это три короны, которые есть в еврейском народе. Но корона хорошего имени, она еще выше, чем они. Поэтому может быть человек, который очень мудрый, но он себя ведет так, что его никто не уважает. Или может быть даже царь, который он царь, но если он недостоин, его корона не так много стоит. А поэтому корона хорошего имени, она еще выше всего этого. Но тут мы видим корону Торы. Теперь, может быть, я только отойду на минуту, я только хочу показать, где это как-то нарисовано. Только мне кажется, что рисунки, на мой взгляд, они всегда очень недостойны, и они явно не проявляют именно ту красоту, как это было. Поэтому, пожалуйста, даже если я вам показываю, не верьте тому, что вы видите. Вот, мне кажется, вы тут видите три ящичка. Наружный ящик из золота, внутренний из золота, который, видите, что его вверх такой ободок, как будто такой сгибается, чтобы скрыть толщину деревянного ящика, и потом на это клалась крышечка. У меня тут есть еще один, который тут, может быть, это будет даже чуть более красивее. Извините, я только пробую найти, где у меня это все нарисовано. Извините, затрачу. Мне кажется, тут вы видите то же самое. Но тут вы видите, как будто они взяли и отделили вот эту коронку. Видите, как они ее сделали так, чтобы она как будто была более заметна. И вы видите, как внутренний, он такой сгибающий, как мы это рассмотрели. А это вот, когда это все закрыто. И вот видите эти два шеста, и видите, что вот они между именно той стороной, которая более широкая, которая была 2,5 локтей, чтобы тут могли проходить люди, когда они берут и несут ковчег. Мне кажется, так это немножко более понятно. Также, поэтому я решила все-таки взять и принести. Вот это как это выглядит без покрытия. Это покрытие совершенно не отвечает, что оно было так, но если видите, его толщина была лук. Это то, что мы знаем. И это все было сделано из одного, покрытие было из одного куска. Вот видите, как это? Мне кажется, вы сейчас видите покрытие, и вы видите, что эта коронка, короночка, она немножко выше всего. Мне кажется, это сейчас более понятно и видно. Если вы хотите, каждый раз, когда мы будем какой-нибудь друг из них рассматривать, я постараюсь показать эти рисуночки. Они специально были сделаны для того, чтобы просто это можно было понимать и как-то более доступно увидеть. Особенно это для детей, чтобы детям это было более понятно. У меня сейчас остались 2 минуты. Мне кажется, что я все прочитала, все вопросы. Да. Извините, только то, что меня спросили про того, как, извините, я отвечаю только на этот вопрос, про царь Шауль. Он говорит, там Бетлаим. Тлаим – это про овечки. Там не рассматривается, это были мужской или женский род. Поэтому я не могу сказать. Я просто не видела. Но Тале связано с символиком первого нашего месяца, месяца Ниса. Сейчас я перехожу к 12-й посок. У нас 2 минуты. Почему не принято повторять делать кулоны с ликами крувим. У нас есть запрет делать крувим. Это говорится в Торе Лёта Сулахэм. Не делайте вам. Ой, Маргалит, я очень-очень извиняюсь. Я сегодня после этого урока бегу на другой урок. Я могу без Раташем, у меня будет время вторник. Вторник без Раташем я специально выделю вам время. Я просто очень извиняюсь. У меня завтра свадьба племянницы моего мужа. Поэтому я снова буду также занята. Извините. У меня как раз сейчас такое напало на меня несколько вещей одновременно. Извините. А я читаю 12-й пасук. Спасибо большое всем. Ваяцакталю ахбата в отзага. И надо было взять и сделать 4 колец из золота. Ванатата ахба памутав. И ты должен был взять и положить эти 4 колец из золота на 4 стороны. Уштета бот альцалюахат. И 2 из этих колец на одной стороне. На одной цели, значит, ребро. Ребро на иврите – это сторона. Вы понимаете, поэтому, скажем, когда говорится в Торе, всюду, где говорится цель, это имеется в виду сторона. И когда говорится ребро, это тоже имеется в виду сторона. На одной уштета бот альцалюашенит. И 2 также 2 кольца на другой стороне, и эти кольца были для того, чтобы в них потом брать и вставлять щиты, для того, чтобы можно было это брать и переносить. Я извиняюсь, я только посмотрю еще какой вопрос. Пожалуйста. Большое спасибо всем. Извините. До свидания. Я вижу, что я уже прошла свое время. Так, я рада, что мы сейчас начали уже построение Арона и посмотрим дальше. Большое-большое всем спасибо.
Спасибо огромное. Рабанит Хава, на следующий урок как раз будет Рош Ходеш, наверное.
Да, так мы рассмотрим, еще раз мы рассматривали уже про месяц Адар, и мы просмотрим еще немножко, и я думаю, что мы, снова я очень извиняюсь перед Хумашем, мы будем уже рассматривать законы Пурим. У нас также Пурим выпадает на воскресенье, поэтому у нас не будет урока.
Спасибо большое. Спасибо
всем. Спасибо большое всем. Большое. Ой, вы заметили моего котика, извините. До свидания, он тут себя плохо...